Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого пророка Ильи на Пороховых, настоятель храма во имя святителя Спиридона Тримифунского на предприятии «Нева Реактив», священник Константин Морозов. Отец Константин, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители. Божье благословение будет с вами.
Благодарю вас, отче. Дорогие друзья, сегодня тема нашего эфира – «Знать цену словам». Звонки в студию мы сегодня не принимаем. Отец Константин, честно говоря, даже страшно начинать подобного рода тему, да, еще скажем что-нибудь не то. Вот, но тем не менее, с Богом благословясь, попробуем разобраться, что такое слово, христианское отношение к слову и что такое знать цену словам. Вот, наверное, можно начать с определения того, что есть слово, как мы можем его понимать.
Я думаю, что основа вообще понимания слова лежит в Священном Писании, в книге «Бытия», когда Господь дает Адаму такое задание, чтобы он назвал все, что он сотворил. И в названии, когда Адам дает эти названия творению Божьему, он не только называет, он познает сущность этой вещи. Вот. Он определяет это очень четко, в чем непосредственно существо этой вещи. И, безусловно, через слово происходит вот эта некая субординация между Адамом и всем творением. Благодаря тому, что он называет, он господствует над творением Божьим. То есть он является действительно как бы венцом этого творения и владычествует над всем. И мы это видим непосредственно вот в этих строчках Священного Писания. А также, когда вы помните, что Господь сотворяет помощника по нему, он ей название не дает. Говорит, вот плоть от плоти моей, вот кость от костей моих, она будет называться мне женой, ибо взята от мужа своего. И название Ева, жизнь, он тоже четко определяет сущность женщины, в чем существо непосредственно женское, в том, что она является дарительницей жизни, продолжательницей жизни. Но это происходит уже позже, после грехопадения. И, следовательно, вот эта субординация между мужчиной и женщиной, сокрытая в том, что он называет свою жену Евой, опять же показывает нам Священное Писание. Поэтому, когда мы произносим те или иные слова, мы стремимся познать сущность явления или сущность той или иной вещи. И в этом заключается вот момент нашей речи и слов.
То есть мы как можем воспринимать слово, как христиане, каким образом? Это для нас в первую очередь это дар, да, который нам дает Господь. Но что еще? Это ведь и сила, и оружие, как к нему относиться?
В любом случае, в слове действительно сокрыто очень многое. И в языке сокрыто богатство любого языка. Конечно, это та палитра красок, ощущений, которые он представляет его носителем. Конечно же, вы помните, может быть, вот эту знаменитую историю с Эдипом, с Эзопом, когда Эзопу было дано задание принести самое вкусное и важное из яств на рынке. И он приносит язык. Он говорит, ну как же, говорит его господин, как же ты мог принести язык? Говорит, ну ты же мне сам сказал, чтобы я принес самое важное, самое вкусное. Что может быть вкуснее языка? Он говорит о любви с помощью языка. Мы говорим о любви с помощью языка. Мы дарим счастье с помощью языка. Мы можем вдохновить человека и поддержать его. Все это дарит язык. И когда он наедается языком, он говорит, а принеси теперь самое гадкое на землю. Он говорит, так самое гадкое у тебя уже на столе. Это язык. Из-за языка люди убивают друг друга, языком люди предают друг друга, языком полководцы ведут народ на смерть, ну и так далее. То есть в действительности мы понимаем, что в языке сокрыто как благословляющее начало, так иногда и проклинающее. Поэтому, безусловно, к языку аскетическая, особенно практика, относится очень и очень со вниманием.
Если мы читаем Евангелие и видим, слышим слова Христа, видим слова Христа, мы видим, что Господь говорит в Евангелии не так много. Бывает целые страницы, он, если что-то хочет донести до людей, бывает же, он изрекается весьма кратко. Вопрос. Для нас, как для людей, стремящихся к богоуподоблению, вот этот пример, который нам дает Господь, как говорить, он возможен ли и достижим ли для нас сегодняшних?
Ну, вообще, это в разговоре, мы сейчас с вами общаемся очень много, каждый человек вообще в 21 веке общается, и не только вербально, мы общаемся в соцсетях огромное количество, мы общаемся по Твиттеру, Фейсбуку, мы общаемся по WhatsApp и так далее. То есть общение и отсюда языковые моменты занимает самое центральное место сейчас в языке. Более того, мы действительно перестаем уделять внимание и роли тому, что же мы произносим и как мы это произносим. И отсюда, конечно, есть оскуднение языка. Мы по языку можем судить и о нравственном проявлении народов и нации в том числе, потому что смотря на какие слова люди используют. У нас вообще ушло очень большой пласт тех слов, которые бы хорошо бы, чтобы у нас вернулись. Допустим, слово «любезность». «Спасибо вам за любезность». «Вы очень любезны». Или «вы проявили». Вот слово «любезность» у нас ушло из языка. Мы очень редко понимаем. Мы иногда заменяем его какими-то другими синонимами, но все равно вот такие глубинные слова, которые выражают очень важные проявления человеческой личности, у нас во многом ушли. И, конечно же, я думаю, что в первую очередь каждый должен следить за своим языком, за тем, как он правильно говорит, особенно люди, которые непосредственно в своих профессиях связаны с языком, и как он правильно расставляет ударение в тех или иных словах. Мы же видим, как некоторые и депутаты, и политики, и те или иные журналисты иногда абсолютно неграмотно говорят. Это проявление того, что в действительности вот такое небрежение к языку, проявление и небрежение внутри человека. Потому что человек выражает свой внутренний мир только благодаря своему языку. И вы помните этот роман «Хамелеон», когда он учит простую девочку, цветочницу, профессор филологии учит ее правильно говорить. И он ее настолько хорошо обучает говорить на английском языке, что ее принимают в высшем свете как равную. А это очень важно было раньше, потому что действительно по своему произношению, по тому, как люди говорят, какие слова и обороты в языке они используют, можно бы судить было и сейчас, можно судить в принципе об их происхождении, о роде их занятий, ну и так далее. Знаете, я очень часто, меня определяют как священника, потому что в моей речи есть те слова, которые иногда не произносятся. Там, как трапезная, иногда я вместо там, столовой, ну еще что-то бывает, выскакивает. Обычно люди эти слова не произносят, поэтому по речи можно, конечно, судить, в какую роду профессии человек или в каком положении в обществе он находится.
Кстати говоря, вот можно несколько категорий людей выделить. Тех, кто говорит просто и, может быть, неграмотен не потому, что он не хотел учиться, да, его язык может быть даже несколько грубоват, а потому что, вот, может быть, он из какой-то местности, где у него просто не было возможности вот, свой словарный запас должным образом расширить. А бывают люди, которые намеренно вот, искажают его, добавляют в него массу новых там, модных слов, и современных, и иностранных, как вот сегодня общаются, предположим, мои сверстники и младшие, они говорят очень много слов, которые, может быть, даже я сейчас, честно говоря, не понимаю, потому что у нас разные среды, так скажем, разная среда обитания. И бывают те, кто грамотен, но агрессивен из-за этого. Вот что мы можем каждой из категорий этих людей посоветовать? В особенности последним, которые используют свою грамотность и свой язык как оружие, чтобы уколоть того, кто стоит, как бы, по его мнению, ниже его по вот этой грамотности такой, даже не эрудированности, а вот именно грамотности словесной.
Ну, я думаю, что здесь кичиться не стоит. Любой человек, он волей-неволей не всегда говорит правильно. И, знаете, есть интервью с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, где ему говорит Отто, известный тогда в свое время журналист, о том, что вот он был, естественно, прибалтом, и он говорит, что мне особенно трудно беседовать с вами, с человеком, с идеальным речью. И Дмитрий Сергеевич говорит, у меня речь не идеальная, и я знаю свои ошибки. Я произношу обычно, как петербуржец, «что» вместо «что» и так далее, говорит. Но потому что в основном критерием правильности произношения был малый театр московский вот в языковом плане. Как говорили в Малом московском театре, так драматическом, так и это было как бы критерием правильности речи. Ну, и в петербургской диалектике есть вот эти разногласия в произношении. Да, мы, к примеру, не говорим «батон», мы говорим «булка». Есть некоторые моменты. В Псковщине есть определенные слова, которые нигде больше не встретишь. Этот момент всегда будет присутствовать. Я думаю, что не стоит кичиться своей речью. В первую очередь, главное самому наблюдать за ней, как ты правильно произносишь.
Если говорить о внимательности к словам, то мы можем обратиться к богослужению, где мы слышим, например, Евангелие или слышим молитвословия, которые именно читаются вслух. И вот можно увидеть, с какой внимательностью читает священнослужитель слова Священного Писания, псаломщик слова, например, часов и псалмов, а люди слушают эти слова. Можно ли нам опираться и нужно ли, да, вот именно на богослужение, на язык церкви богослужебный, на слова Священного Писания, которые мы слышим за богослужением и внимаем, вонмем, как вот такому мерилу для нас, для того, чтобы быть внимательным к тому, что мы говорим и...
Думаю, что да. В первую очередь это учит людей внимательность и вслышивание в текст Священного Писания, учит человека внимательно слушать и своего собеседника, и человека, с которым он беседует. Это безусловно то, что вы подчеркнули. Но и отношение к слову это человеку учит, то, чтобы он внимательно относился к тем словам, которые он услышал, непосредственно к речи, внимательность и восприятие того, какую информацию, какой духовный багаж несет тот или иной текст. У нас, кстати, очень часто вот заменяется и подменяется, что текст несет только информацию, на самом деле он несет и какой-то внутренний свой позитив или негатив. Знаете, в свое время, вот я в этом летом съездил в свой отпуск в Грузию, я удивился, у патриарха Ильи было так в хорошем плане. У него он после вот этих гражданских войн, чтобы как-то вывести народ из такой депрессии, он сказал, давайте писать друг другу записки с хорошими пожеланиями. И эти записки бросать в почтовые ящики, отдавать незнакомым людям на остановке или на улице. И когда ты читаешь какой-то такой текст, который тебе адресован с любовью, он тебя меняет. И в этом моменте действительно люди изменились. Они как-то потихонечку начали выходить из того депрессивного состояния, в котором находилось все общество. И это немаловажно. В действительности текст несет не только информацию, он несет еще внутренний какой-то главный багаж, потенциал, который раскрывается. Мы же знаем по, и в душе самого человека, и вовне. Поэтому важно, что мы читаем, конечно. Важно, какую литературу мы читаем.
Да, действительно, согласен абсолютно. Даже вот если наблюдать за людьми в вагоне метрополитена, а в Петербурге есть такая традиция, что все в пути читают, да, то можно заметить, что кто-то читает Достоевского, кто-то читает Бродского, а кто-то читает таких современных авторов, даже ну, просто имя которых я не смогу произнести, потому что не знаю, и вот встречаешь взглядом, и вот не всегда далеко эта литература бывает такой глубокой. Сегодня много такого нонфикшена, который является совершенно пустозвонством таким, вот, да, про которое мы тоже сегодня скажем с вами. Поэтому, да, спасибо очень. А вот что касается слова как продукта нашей мысли. То есть, если человек говорит, произносит какое-то слово, обязательно ли это значит, что он облёк свою мысль и что вот он мыслит именно так, как говорит? Или он должен стремиться говорить так, как он мыслит? Вот эта связь мысли и слова, это же очень важно, потому что может вырываться что-то такое, да, сумячиться.
Ну, обычно, если человек владеет мыслью, то, естественно, он владеет и словом. Потому что облечь мысль в слова очень сложно. Подобрать нужное слово, которое отобразило бы ему тот оттенок, который бы ты хотел передать в своих мыслях, в своих суждениях, в своем внутреннем духовном мире. Ведь речь отображает внутреннее состояние человека. И когда мы говорим, мы в первую очередь хотим, чтобы другой меня понял. Это основная задача нашего общения, чтобы меня другой услышал. Но зачастую заключается проблема в том, что другой-то подразумевает зачастую другое, совершенно иное, вкладывает в те же слова, что произносим мы. Так называемый шум, словарный, филологический шум, когда мы, допустим, ну, мама говорит своему ребенку, там, иди делай уроки. Для нее иди делай уроки, это значит, что он все сделает аккуратно, хорошо, и завтра получит 5. А для него, для ребенка, идти делать уроки, это значит, что он должен 3 часа сидеть за столом в своей комнате. И вроде бы она сказала, иди делай уроки, а он понял, и она вкладывает в это понятие совсем одно, а он вкладывает совсем другое. Поэтому точно так же во многих словах происходит между людьми. Когда один человек говорит, я тебя люблю, допустим, мужчина, муж говорит, что он хочет постоянно быть с этой женщиной, да, со своей женой. А женщина или жена вкладывает это понятие, что ну, я, когда тебя люблю, даю тебе полную свободу. Я хочу, чтобы ты... Значит, совсем по-разному люди относятся к одному и тому же слову. Или вкладывают в это слово совсем разные понимания, звучание этого слова. Поэтому здесь очень важно, конечно, договариваться, что я имею в виду, произнося то или иное.
Спасибо за тот пример, который вы привели с советом патриарха Илии своей пастве писать записки. Подумалось, что сейчас коммуникация, конечно, между людьми совсем не та, что, может быть, была еще лет 10-15 назад. Потому что если даже вспоминать то время, когда еще не так были развиты мобильные телефоны, люди, например, могли... знать в большинстве случаев такое бывало практически всех соседей из своего подъезда, из своей парадной. Могли друг друга приветствовать, знали, как, например, зовут дворника во дворе или бабушек, которые сидят на соседней скамейке, потому что была какая-то коммуникация и именно словесная. Потом она стала как-то постепенно прерываться, потому что люди как-то стали уходить и в цифру, и вообще... налицо такая некоторая замкнутость у каждого на каких-то своих зацикленность, проблемах и так далее. Вот, может быть, мы можем с вами что-то посоветовать всем нашим телезрителям, тоже что-то, не знаю, писать записки, какое-то слово сказать своему ближнему, которого, может быть, он не знает, но который живет с ним на лестничной площадке на одной, чтобы... это слово имело ценность, и это слово этих людей как-то сблизило, объединило между собой. Потому что сегодня это очень важно, какое-то единство между людьми, век разорванности, преодолеть эту разорванность.
Я думаю, что в первую очередь надо общаться больше со своими близкими, потому что мы тоже живем в то время, когда мы очень мало уделяем внимания своим родным и близким даже по квартире. И часто это бывает из-за компьютера, из-за соцсетей. У нас как-то иногда бывает этот крен в иную сторону. Абсолютно. Ну и безусловно, если это тебе важно, мы общаемся обычно с теми людьми, которые, с которыми нас объединяет ну, что-то, либо общее дело, работа, либо совместное жилье, либо мы вместе действительно живем на одной лестничной клетке, то вот в этом моменте, конечно, очень важно действительно и комфортно человеку, если он имеет с этими людьми общение. Пусть это будет небольшое общение, но все-таки общение будет.
Спасибо вам за этот ответ. Что касается праздности, дух праздности не дашь мне, мы слышим и празднословие в молитве, которую мы читаем Великий пост, и каждый день слышим ее. Что это за празднословие и как оно нас может травмировать? Казалось бы, человек весело может болтать какую-нибудь околесицу, смеяться, веселиться. А вот Ефрем Сирин, святой, предупреждает нас об этом, что празднословие может нас травмировать. Чем, почему нам стоит этого опасаться?
Ну, потому что мы зачастую не знаем, да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Именно из-за этого и церковь, и святые предупреждают, в данном случае Ефрем Сирин, о том, чтобы мы все-таки задумывались, даже когда мы веселимся, над теми словами, которые мы произносим. Ведь, кажется, ты произнес очень хорошую шутку, а человек взял и обиделся. Ты его абсолютно не хотел обидеть, но он так воспринял твои слова. Чтобы этого не происходило, нам действительно стоит слова, а слова – это оружие. Помните, как тоже в одном из стихотворений, что слова, значит, огромное имеют значение для человека. И в этом моменте каждый из нас действительно должен следить за теми словами, которые он произносит. И не произносить те слова, которые находятся, ударяются в пустоту. Потому что любая речь, она может как обогатить человека, так и его опустошить. И мы часто бываем такими свидетелями этой пустоты, когда ты вдруг пообщался с человеком, и вроде бы ему все объяснил, все сказал, но внутренне ты выжат как лимон, потому что он тебя не услышал, и он все, что ты говорил, оказалось впустую. Вот от этого надо, конечно, это надо избегать в общении.
Спасибо. Что касается молчания. Святые отцы говорят о молчании. В основном об этом, конечно, говорят отцы, которые занимались вот аскетическими опытами и сопровождали в этих аскетических опытах свою братью. Например, Авва Дорофей в своих словах, душеполезных поучениях очень много уделяет этому времени. Очень трудно представить сегодня в современном мире, но чтобы мы много могли молчать. У нас звонит телефон, у нас миллиард раздражающих факторов, мы постоянно должны взаимодействовать с другими людьми, вот как мы только что говорили, со своими близкими. Очень мало времени остается для молчания. И вот его роль в том, чтобы знать цену словам.
Ну, я бы посоветовал в этом моменте хотя бы минут полчаса или 20 минут выделять в своем дне, когда ты действительно не отвечаешь ни на что, и когда ты бываешь самим собой, когда ты действительно молчишь, потому что Господь встречается в тишине. Мы недавно праздновали память пророка Ильи. У него есть эпизод в его житии, когда Господь перед ним проводит парад стихий, и он ищет в этом параде стихий Господа, а Господь ему является в тишине такого легкого дуновения ветерка. И вот эта тишина, о которой так часто говорится, в действительности мы находим Бога в тишине, в спокойствии сердца, когда сердце наше не колеблется никакими эмоциями, страстями. И чтобы достигнуть этой тишины сердца, конечно же, нам надо пребывать в молчании, потому что любое слово, оно нас духовно колеблет, либо в положительную сторону, но все равно есть эти колебания, как те же колебания, как будто вот ты проводишь чем-то по воде или там, по воздуху, все равно есть колебания. Поэтому, чтобы этих колебаний не было духовных, душа стояла в состоянии покойствия, где мы могли бы встретить Господа, святые отцы применяют молчание.
Наверное, очень важно научиться применять молчание и там, где с наших уст может скользнуть слово, ну, может быть, которое вот точно не должно прозвучать. Человек часто гневается, да?
Да, конечно. Но в первую очередь я бы сказал, что иногда бывает, что люди одинокие, они хотят наоборот говорить. Вообще есть очень большая же разница между одиночеством и отшельничеством таким, знаете, когда человек уходит от мира наоборот сам. Потому что одиночество – это когда ты закрыт снаружи. А когда ты закрыт изнутри, вот это ключ изнутри, это совсем по-иному воспринимается. Поэтому у святых отцов вот это затворничество, отшельничество, это ключ закрытый изнутри, не снаружи. И когда человек имеет одиночество, он от этого страдает. Поэтому он, наоборот, хочет с кем-то поделиться, поговорить и так далее.
Да, доводилось неоднократно встречать людей, которым нужно было именно высказаться. И здесь, конечно, часто, возможно, необходимо большое терпение для слушающего, чтобы, может быть, даже такой понести небольшой, но подвиг и выслушать этого человека. Он может куда-то торопиться, его может раздражать этот человек. Масса всего. Вот здесь тоже найти то ценное слово, то есть знать ценность своему слову, чтобы как-то ответить. Может быть, одно слово.
Ну вот в этом моменте уединение – это всегда вот такое закрытая дверь изнутри, а одиночество – закрытая дверь снаружи. Поэтому здесь вот смотря что человек преследует.
Что касается слов оскорбительных, бранных, мата, вот они есть, и многие даже не то чтобы засоряют свой язык этими словами, и они так или иначе проскакивают в речи человека, но есть люди, которые разговаривают, например, матом. Мне доводилось такое встречать. Вот даже есть целые профессии, где молодому, например, специалисту мастер может на языке мата, используя только язык мата, исключительно объяснить, как, например, работает тот или иной там аппарат, устройство и так далее. Да, конечно, ну, вот это есть, да, такое, ну, оно обескураживает.
Это было всегда в языке. Мы должны помнить, что все-таки матерные слова, либо какие-то подборка таких слов, это всегда определенная агрессия. Не только даже когда человек не вкладывает в произнося эти слова агрессию, мы все равно воспринимаем это как момент проявления агрессии. Не случайно вот вы этот пример привели, когда молодому специалисту рабочий там объяснял на языке мата, как работает тот или иной станок. В этом моменте действительно все равно он воспринимал эту форму языка как агрессию, проявленную к себе. И в действительности агрессия всегда ведет к искажению подлинных отношений между людьми, подлинные проявления этих отношений, которые выражены в языке. Поэтому так внимательно люди относятся к моменту сквернословия, как таковому, когда мы произносим какие-то скверные, укоризненные слова. Потому что в первую очередь они влияют, конечно, на душу самого произносящего, на искажение его мира, внутреннего мира, на искажение его отношений к миру. Это самое основное и самое важное. Урон от момента сквернословия. Вот. Ну и в действительности каждый из нас вот рано или поздно всегда с этим сталкивается. Рано или поздно. И действительно, ты видишь всегда в этом моменте агрессию.
Спасибо. Спасибо за разъяснение. Что касается ценности слов сегодня и раньше. Вот есть такое ощущение, что сегодня вообще в принципе слова обесцениваются. Где-то я даже неоднократно встречал мнение это и у философов современных, постмодернистов, и еще это встречалось и у наших классиков, это размышление, но тем не менее, предположим, обещание сегодня. Человек говорит, я обещаю, что там сделаю то-то. И он так легко это говорит и не делает, например. Но если мы читаем там романы средневековые, мы видим, что человек, давая обещание, потом проделал огромный путь, длиной, может быть, через всю жизнь, чтобы это обещание сдержать. Здесь же иначе. Или, например, слово «любовь». Люблю картошку фри, люблю кока-колу, люблю смотреть что-то, там, какие-то передачи и так далее. Слово, которое носит «Бог есть любовь», да, вот здесь мы слышим, и там «люблю», например, картошку фри, огромная разница между ними, причем слово используется тоже. Вот вопрос, ценность слов сегодня, есть ли такое, что они как бы теряют свою ценность в языке, у тех, кто их произносит и так далее?
Я думаю, что слово не может потерять свою ценность, но это зависит от того, что очень часто, о чем я сказал, что мы не используем всей палитры языковой. Знаете, я тут вот как раз, путешествуя по Грузии, увидел удивительную икону. На ней был изображен крест, а на кресте написан весь грузинский алфавит. А над крестом написано «вначале было слово». И в действительности вот восприятие слова как проявление божественной любви в мире или отображение чего-то очень важного и ценного между людьми, оно, конечно, у нас утрачивается и замыливается. иногда, когда мы произносим это очень часто и не к месту. Хотя язык очень глубок, и всегда можно найти те или иные слова, которые отображают какую-то очень важную составляющую между людьми. У нас есть момент, когда мы с помощью языка можем сказать, что, допустим, о жертвенной любви, о полной самоотдаче ради другого человека. Это все выражается в языке. И, конечно же, когда вы говорите о средневековом таком восприятии того, что человек дал слово, он в слово вкладывал еще отношение, часть своей личности. И сдерживание слова означало проявление себя в этом мире. Сейчас у нас часто, мы так часто проявляем себя в этом мире по-разному, что слова, они девальвируются, понятия девальвируются и становятся более упрощенными, mm-hmm. что ли. Раньше этого не было, конечно.
Спасибо. Вот что касается элементарной такой ситуации, поддержать разговор. Все мы с этим так или иначе сталкиваемся. Mm-hmm. Например, оказавшись наедине с каким-то человеком в ожидании чего-то, может быть, в очереди, может быть, в электричке, где угодно, может быть, в пути, как-то и неловко молчать в такой ситуации. И нужно вроде бы даже как-то и говорить. И часто в подобных ситуациях вот поддержка этого разговора, ну, настолько высосанная из пальца, что называется, что лучше бы и помолчать на самом деле, но как-то неловко. Вот вопрос, всегда возникающий в подобных ситуациях, может быть, с обеих сторон. Что лучше? Ведь общение — это не только слова, это еще и какое-то присутствие.
Взаимодействие людей с друг другом, да. И их миров духовных друг с другом. Да, конечно, но в первую очередь, когда у нас возникает тот или иной такой ни к чему не обязывающий разговор. Садимся ли мы в такси, общаемся ли мы с таксистом, едем ли мы в поезде, в метро, и общаемся с человеком, который с нами заговорил. Это всегда определенная встреча с другим человеком. Она может быть очень интересной, может быть очень скучной, в зависимости от того, какой ваш разговор и о чем вы говорите. Но это всегда встреча с чем-то неизвестным. А все неизвестное, как говорят, интересно. Поэтому надо выстраивать свои вот эти разговоры с другими людьми так, чтобы они в дальнейшем, может быть, перерастали в что-то более значимое и более глубокое.
Спасибо. Что касается ран, которые мы можем нанести с помощью слова. Бывают ситуации, когда это происходит, и эти раны для нашего ближнего настолько глубоки, что человек становится для нас бесконечно далеким, он больше нас к себе не подпускает, замыкается в себе и все. Нам к нему больше не подойти и ничего не сказать. Вот вопрос, как можно нам, не имея возможности уже исправить вот что-то тет-а-тет, попросить у другого человека прощения за те слова, которые нанесли ему вот глубокие раны?
Я думаю, только своим поведением в этом случае, потому что когда человек поймет, что ты к нему относишься совсем, ну, по-иному, нежели как он думает, только своим поведением ты можешь исправить эту ситуацию. Ну, если нет коммуникации никакой, да, то только своим поведением, своим отношением к этому человеку.
Благодарю. Что касается празднословия и пустословия, грубо говоря, да, два таких термина. Есть ли между ними разница или это, грубо говоря, вот одно и то же здесь?
Ну, праздные слова — это слова, сказанные которые можно было бы, скажем, сказанные за какой-нибудь вечеринкой, пустые, ни к чему не обязывающие нас. Пустые, в принципе, праздные. А вы сказали, в каких-то праздничных моментах праздные слова. То есть, а пустословие – это действительно те, вот, о чем вы говорили, пустые слова, когда ты сказал что-то, но за него, за эти слова ответственность не понес. Это, конечно, ну, некий разный небольшой акцент в этих моментах мы можем сделать. Вот.
Теперь, что касается такого момента чисто практического, то есть наверняка вам, как священнику, доводилось сталкиваться с людьми, которые говорили вам: «Я больше не могу, в той или иной ситуации мой язык для меня действительно враг. Например, я все время вру, не хочу и вру. Или я не хочу и празднословлю, не хочу и пустословлю» и так далее. С чего человек может начать путь своего исправления, если он увидел, что это для него действительно страсть, что она действительно его одолевает, и он действительно не может ее обуздать, как коня, который там вот несется и тащит этого человека за собой?
Ну, в каждом из этих проявлений все по-разному, но если человек, допустим, врет, он должен начинать замечать за собой те моменты, где он или через силу, ну, не приукрашивая, говорит правду, и стараться этому соответствовать, о том, о чем он говорит. Либо, если это, ну, вот проявление каких-то пустословия, то в какой-то момент взять на себя момент подвиг молчания или менее быть говорливым. Потому что бывает так, что человек говорит, и его не остановишь просто. Или он говорит постоянно, у него на все есть какие-то свои истории, какие-то свои впечатления, отношения. И иногда, когда это за собой человек замечает, то, конечно, он должен понимать, что есть мера вот, в разговоре, в беседе. Вот. И в речи очень часто бывает, что, допустим, в силу возраста люди повторяются, рассказывая об одних и тех же моментах, сюжетах. Часто это очень не нравится молодежи, потому что молодежь-то это все помнит. Что он рассказывал, это уже тебе в сотый раз говорит. И, конечно, здесь могут возникнуть моменты, здесь надо между молодыми людьми и людьми в возрасте, поэтому здесь надо снисходительно относиться. В любом случае, в общении у нас учат снисходительности друг к другу.
Благодарю. Еще вот на одном примере хотелось бы просто остановиться. Мы его уже упомянули. Это пример, когда человек сочиняет или врет. Мне доводилось общаться с такими людьми, и это действительно для них через голову, что называется, прыгнуть, чтобы понять, что у них действительно есть такая проблема. То есть вот сначала склонность к гиперболизации, а потом постоянное какое-то уже они завираются и не могут вырваться из этого круга. В общении с таким человеком, если мы понимаем, что его надо как-то остановить, что ему, может быть, мы можем чем-то помочь, как нам лучше поступить? Сделать вид, что мы ему полностью верим и доверяем в его словах, или же как-то вывести его, что называется, на чистую воду, что может быть весьма болезненно для этого человека, весьма болезненно может на нем сказаться.
Я думаю, что как любая болезнь, если это особо крупная болезнь, тяжкая для человека, то, конечно, надо вводить на чистую воду, чтобы, потому что в первую очередь за враньем следует момент такой тщеславие некоторое, к себе проявление тщеславия. И в, этот, и в этом человек, отсюда разоблачение такое болезненное, потому что разрушается то тщеславное состояние, в котором пребывает человек. Отсюда мы можем сделать вывод, чтобы, что, конечно же, человек, любое лечение, оно болезненно для человека. Лечиться вообще болезненно. Поэтому, конечно, нам надо иногда выводить на чистую воду в этот момент.
Спасибо. Что касается примеров, таких вот, может быть, библейских, святоотеческих, то, конечно, мне кажется, мирянину очень трудно ориентироваться, к примеру, на того же упомянутого уже Авва Дорофея, который был большим великим аскетом и в своих душеполезных поучениях вот описал свой путь, свой аскетический опыт. Но тем не менее, если взять кого-то за ориентир для того, чтобы знать цену словам, кто это может быть? Может быть, вот апостол Павел, который очень, на самом деле, это был говорлив, и мы видим это в его посланиях, там юмор, ипотетика. И раздражение даже на свою паству, но тем не менее все очень взвешено.
Кого вы могли взять в пример в языке?
Вот это мой учитель.
Знаете, у каждого, я думаю, он может быть свой. И в отношении к языку в том числе. Как стоит говорить, что не стоит говорить. Но в принципе, язык – это всегда выражение внутреннего мира человека, с чего я начал. Это всегда выражение определенного проявления человека в этом мире. И отсюда язык зависит в первую очередь от устремленности души человека. Какова душа человека, таков и его язык. Отсюда в первую очередь надо работать над собой.
Если вопрос стоит вообще в принципе, да, разговаривать человеку или не разговаривать, вот день провести в тишине дома, не разговаривая со своими ближними, в принципе, может все так и пройти спокойно абсолютно, да, день, но тем не менее, вот какие-то слова, какая-то коммуникация, это уже такой более личный пример, мы с вами об этом уже сегодня говорили, но тем не менее, вот так. Говорить или не говорить? День провести выбор в молчании или день провести в
беседе? Если человек на себя накладывает такой словесный пост, что очень важно, иногда мы бываем в больших постах, не можем, допустим, человек по здоровью воздерживаться от тех или иных продуктов, которые в посту запрещены, молочных, допустим, тогда он должен, конечно, на себя накладывать словесный пост в том числе и меньше разговаривать, говорить, вообще меньше общаться, больше молиться, потому что молитва тоже, слова молитвы, они тоже настраивают нашу речь, наш язык, чтобы он был действительно богопомазанным. Ведь в нашем слове, и вообще в слове очень много, человек сокрыто. Иногда святые говорят с такой силой духа, и их слова, они действительно действительны, потому что они сказаны в духе. То, о чем скажет, то, что мы видим у апостола Павла, допустим, когда он выходит на проповедь после схождения Святого Духа на апостола Петра. После того, как он сходит, после того, как он выходит на проповедь после схождения Святого Духа на апостола, ну и Павла в том числе. Их слова говорятся с силой Духа, и поэтому они действительно действенны для людей. Они действительно могут обратить человека, исправить человека. И чтобы это было, многим в посту действительно стоит воздерживаться от разговоров.
Спасибо. Ну и напоследок пожелания нашим телезрителям, которые, как и мы все, все, кто смотрит телеканал, все, кто трудится, могут быть светом мира и солью земли, в том числе и слова.
Ну вот я бы, наверное, и пожелал, чтобы мы больше следили за своей речью, за своими словами, за тем, что мы произносим, как мы произносим, и в действительности за своей речью. И чтобы наша речь была богата в словах, которые выражают наш внутренний мир.
Благодарю. Благодарю вас, отец Константин. Очень ответственно сегодня у нас с вами миссия была, поскольку передача уже заканчивается, и вот я эту ответственность весь наш эфир ощущал, но тем не менее старался те ситуации, которые часто встречаются, постараться, чтобы мы с вами просто их проговорили, чтобы было понятно, как людям в той или иной ситуации поступать и действительно знать цену словам. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу.
Спасибо вам. Мы постарались, конечно, тема огромная и такая обширная о речи и словах, но все-таки мы постарались с вами как-то ее осветить. Спасибо вам.
Спасибо. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Сегодня в студии телеканала «Союз» с вами беседовали священник Константин Морозов и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.